Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, недавно в одной из программ на Радио «Вера» мне довелось размышлять на такую тему, о которой, ну, просто невозможно и с вами тоже не поговорить, может быть, даже более подробно, чем в той программе, в рамках нашего разговора. Это тема о роли мирянина в церкви. Часто встречается, ну, может быть, не так часто в церковной среде, а именно в такой внецерковной, представление о церкви как у тех, кто носит рясу. То есть церковь интуитивно как-то понимается, под этим словом подразумеваются священнослужители, священники и епископы. Я даже помню в какой-то беседе к одному мирянину, вот такой, что называется, светский журналист обратился со словами: «Ну, вы же не член церкви, вы же вот не член вот организации». На что тот ответил: «Нет, я как раз-таки себя считаю членом церкви, чадом церкви, я абсолютно такая же часть церкви, просто мирянин, а не священник и не священнослужитель». А вот мы часто говорим, что да, церковь – это не только священники, это и миряне тоже, и это неотъемлемая часть. Но вот провозгласить и сказать легко, а что за этим стоит? Наверное, для каждого что-то свое, какое-то вот такое личное понимание и видение. Вот каково оно у вас? Как вы для себя осмысляете это понимание церкви как не только священнослужителя?
Понятная очень постановка вопроса, но я бы вот, может быть, начал чуть-чуть с другого. Церковь-то вообще не люди. Вот церковь вот в таком глубинном богословском смысле, церковь как вот этот спасительный корабль, церковь как то принадлежность, к чему нас приводит в жизнь вечную, это тело Христово. И здесь вообще не имеет значения с этой точки зрения, так, конечно, имеет значение. Вот ты мирянин, священник, епископ, а значение имеет то, вот ты причащаешься телу и крови, то есть ты являешься ты вот здесь и сейчас, в данный момент. Не в смысле вот буквально причащаешься ли ты, но вот являешься ли ты членом церкви или нет. И хотя вот, скажем, мой любимый блаженный Августин говорил, что он вводил такую немножко свою терминологию, он говорил «град земной, град Божий», да, что вот любовь к Богу вплоть до самоотречения создает град Божий, а любовь к себе вплоть до забвения Бога создает град земной. Вот, и иногда трактуют, что град земной – это государство, а град небесный, град Божий – это церковь. Но Августин говорил, что это не так, и что вот кто из нас окажется, кто из нас верующих окажется жителем града Божьего, это мы узнаем только после смерти. Вот. Ну, это, так сказать, августиновские сложные построения, или, может быть, не такие сложные, но его. А вот возвращаясь к этому вопросу, я хочу сказать, что принципиально, когда мы говорим о церкви, важно понимать вот ее такую вот таинственную составляющую. Да? То есть, это вот через таинство мы становимся членами церкви. Поэтому вот то, что называют обычно там анафемой, отлучением от церкви, это невозможность быть частью этой церкви. Вот по большому счету, вот у человека есть такие состояния. Да? И это не группа товарищей. В этом смысле вот это нечеловеческое измерение, оно принципиально, потому что оно отличает христианскую церковь от любой другой религиозной общины, не говоря уже от корпорации, да, с которой часто нас сравнивают, там какой-то человеческой. Но даже от любой другой религиозной общины отличает принципиально, потому что церковь создана Богом, и, собственно, она и есть тело Христово. Потому что через свою смерть и воскресение он нас спас. И церковь, и мы спасаемся в церкви. Вот мы сейчас говорим, мы спасаемся в церкви. Спасаемся же не в том смысле, что мы там где-то прячемся от кого-то, или в окопе сидим, или мы какой-то билет получаем там, как членство в партии. А вот именно через при участии в таинственной жизни церкви и изменении себя. Вот это первое, главное, о чем я хотел бы сказать. А что касается вот земного измерения церкви, оно, безусловно, есть. Да? Есть вот это социальное земное измерение. И оно, конечно, в этом смысле церковь в собрании всех верующих людей. Понятно, что у священника особая роль, как у человека, который вот через апостольское преемство связан, вот, собственно, как раз-таки с Христом, с началом церкви, да, с Тайной Вечерей, с Пятидесятницей, потом с схождением Духа Святого на апостолов. И священник, собственно, и есть проводник этих таинств. Да, Господь совершает их, Господь дает благодать, священник-проводник. В этом смысле его особая роль. Но это же не значит, что это христианин другого уровня. Что, условно говоря, вот есть недохристиане, это миряне, да, есть там христиане, это священники, там сверххристиане, епископы. Это не так. Вот святейший патриарх, помню, как-то говорил в одной из проповедей, но он, собственно, неоднократно это говорил, мысль эту повторял, и не только он, но патриарх сказал, что неизвестно еще, кто в Царстве Небесном окажется ближе к Богу, там, да, архиерей, или он даже, по-моему, говорил там патриарх, сейчас точно не помню, или Марья Ивановна, там, которая полы где-то мыла, да, в храме. Вот. Вот с этой точки зрения, я бы вот с этой точки зрения предложил подумать над тем вопросом, который вы поставили. То есть, вот есть иерархическое значение, да, священства, безусловно, есть священническое служение, есть самоотверженные священники, равно как и не самоотверженные есть. Да? Но вот с точки зрения спасения оно равно возможно для всех. Да? И мы все христиане, и все... Потому что, знаете, тут ведь вот у этого отношения, что церковь – это священники только, да, есть много разных, ну, как у любого дела практически, обратная сторона медали, которая говорит о том, ну, а нам, значит, можно там то, чего, допустим, им нельзя, там, или еще чего-то, или с нас спрос другой. Это все не совсем так. А вот и священник, и мирянин, и епископ, они все являются полноценными христианами. И для них равно, так сказать, произнесены заповеди любви, там, заповеди блаженства, Нагорной проповеди и так далее. Поэтому вот мне кажется, что тут лучше вот от такого довольно простого ответа на то, что, конечно, представлять себе церковь как собрание священников неверно, но это совсем просто, мне кажется, не требует каких-то особых... Вот, здесь обоснований, понимания, там, да, знания какого-то, это, мне кажется, вполне любой человек может понять. А вот понять, что дальше просто пойти, да, понять, что вот мы и ответственность несем, да, каждый христианин, вот это, мне кажется, важно.
А если вот это понимание пытаться, ну, дальше раскрывать, вглубь как бы продолжать, вот что для вас в этом смысле, как вы для себя формулируете роль мирянина в церкви? Вот там роль священника, наверное, как-то интуитивно понятно. Он человек, который совершает богослужение и преподносит человеку таинство. А мирянин, воспринимающий богослужение, тот, кто присутствует, тот, кто своим примером, а не примером, а присутствием дает тоже литургии совершаться. А это даже вопрос не столько какой-то богословской такой подкованности, сколько, наверное, ощущение себя в пространстве церковном.
Вы знаете, ну, обычно все-таки, когда говорят о роли мирян в церкви, конференции на эту тему проводят, книги пишут, и обычно имеется в виду, вот опять же, все-таки в системе, может быть, там церковного управления, церковного служения, да, вот богослужебное участие мирян, вот, может, тебя благословят, будешь там в алтаре прислуживать, да, или там и по диакона, может быть, если ты еще там не пострижен в чтецы, то есть не стал церковнослужителем. Так, потому что есть, понятно, что такое глобальное с древности идущее деление, да, на клириков и лаиков. То есть клир – священнослужители и лаики. Это значит, вот то, каково мы, те, кого мы называем мирянами. Вот. И здесь у них, собственно, они разделяются в первую очередь по возможности участия в богослужении. Это богослужебное участие. С течением времени здесь появилось вот это измерение служения мирянского в церкви именно на, знаете, на путях, которые... Вот, ну, является, скажем так, естественным продолжением главного церкви общения с Богом. Ну, то есть это социальное служение. Вот сейчас у нас все наши синодальные отделы созданы, да, где очень много трудится мирян, где-то большинство мирян. Как раз-таки я помню, что когда вот в 2009 году я был назначен на тогда вновь созданный отдел информационный, и вот тогда мы с Святейшим Патриархом это обсуждали, что будут вопросы как-то объяснять, и мы говорили тогда вот этом призвании, да, новом призыве мирян на церковное служение. Но здесь речь шла именно вот о работе в церкви как в организации, да, о служение именно в системе синодальных учреждений, там воскресных школ, посмотрите, там у нас ведут там женщины, мужчины, занятия в воскресных школах, это тоже служение мирян в церкви, в церковной жизни. Вот, то есть здесь много аспектов таких, да, есть богослужебная история, это отдельная, тут надо говорить со специалистами, да, кто такие там были диаконессы в древней церкви и прочее, прочее, тут много вопросов разного рода и разной степени важности и глубины, да, я здесь не специалист. Вот. Но я бы разделял, да, вот это вот клирики и лайки в плане богослужения и, собственно, вот, скажем, современная церковь со всеми задачами, которые перед ней стоят, церковь как организация, которая именно как организация много чем занимается. То есть вы можете там работать, я не знаю, в IT-компании и жертвовать на благотворительность. Это ваше частное дело вот как христианина. Но когда мы говорим о мирянском служении, вот я на днях там общался с одним молодым человеком, который, по-моему, музыкой когда-то занимался, но вот он в итоге там 10, по-моему, лет работал санитаром, потом заочно закончил Свято-Тихоновский богословский институт, да, вот он и сейчас работает в больнице, вот, помощником главного врача. Но вот он выбрал себе такой путь служения. Это, конечно, вот его служение уже, собственно, в церкви, можно сказать так, потому что его вера привела вот к этому пути. Он какие-то свои первоначальные профессиональные интересы вот переориентировал вот таким образом. Такие бы я предварительные, может быть, сделал замечания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». И мы продолжаем наш разговор на эту тему о роли и месте мирянина в церкви. И я бы вот еще к какому аспекту хотел обратиться, такому уже более практическому или психологическому, как восприятие мирянином священника или епископа с пиететом и с уважением. Иногда даже сами священники иронично замечают о неком таком избыточном пиетете, некотором придыхании, которое они ощущают в своем окружении, когда прихожане говорят вот о батюшке, о нашем батюшке, о священнике, о нашем владыке. И ну, это именно их ощущение, им позволительно здесь какую-то такую иронию отмечать. И она понятная. С другой стороны, мне как мирянину также понятно, откуда этот пиетет и уважение во всяком случае во мне произрастает. Это понимание того, что священник и священный сан – это нечто очень серьезное и важное. Это не просто человек назначен священником. Это таинство священства и благодать священства на нем, и действие самого Бога о нем, который облекает его благодатью священства. Отсюда возникает пиетет. С третьей стороны, мы понимаем, что священники, епископы даже, такие же люди в чем-то, вернее, не в чем-то, а такие же люди, как и мы, и образно говоря, ничто человеческое им не чуждо, и они также со своими характерами, особенностями, с ними также нужно выстраивать какие-то человеческие отношения, не всегда простые, наверное. Это все тоже бывает. Вот вы, как человек, который работаете в церкви, много общаетесь и в личном плане, и по работе с людьми в сане, как смотрите на себя, для себя на эту вот проблему такого отношения мирянина к человеку в сане? Для вас когда-нибудь это было вообще вот именно проблемы там для работы, для общения какого-то равноправного?
Проблемы не было, но тут скорее все-таки это зависит от лично от человека, но прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Это естественное общее отношение. У него тоже есть, наверное, два уровня. Первый уровень такой, ну, условно скажем, корпоративный, да, это как вот отношение к человеку в форме. Оно всегда есть. Вот солдат, вот там полицейский, вот священник, и здесь все равно. Естественно, наше сознание, оно реагирует на внешний вид, и у него есть какие-то стереотипы, архетипы. Они, кстати, могут быть разными. Вот. Но, тем не менее, есть некое такое общее отношение, оно вполне понятно. Вот. А есть то, о чем вот вы говорили, это уважение к сану. И здесь я хотел бы подчеркнуть, это действительно, ведь с этим связаны и некоторые нормы церковного этикета, вот, скажем, целование руки при благословении. Да, это ведь не человеку, то, что он какие-то особые заслуги, что ты ему там целуешь руку с почтением вот к нему лично, да, а это вот почитание именно его сана, да, это вот то, что на нем, то, о чем мы говорили, благодать священства, но имеется в виду, что он совершитель таинств. Вот это, именно это имеется в виду, да, он преподает Божье благословение, не свое, не от своих каких-то особых, не из-за того, что у него IQ высокий, или он как-то там особо благодатен там своими, в результате своих усилий, да, это связано с саном, который, в общем, у любого священника, да, здесь нельзя, что у этого там лучшего, а этот протоиерей, там у него, значит, благодать там помощнее будет, там, и так далее, и тому подобное. Вот, нет, это именно уважение к сану, оно, ну, вполне естественно. Да? Вот. Но точно так же это означает, что каждый священник в сане – это личность со своими особенностями, они все разные. Да? Вот. И здесь, вы знаете, я сейчас подумал, просто рассказывали мои родители, что вот, скажем, у них еще в свое время, вот они, им сейчас за 80, но вот они, когда там привет, когда мама знакомилась с родителями отца, вот она там бабушке, да, целовала руку. Вот это было частью тогда такого вот... ну, как, не знаю, там, домашнего ритуала, что ли, как-то не ритуал, не сколько ритуал, но такой вот тоже уважительный был, да, и здесь вот это и похоже, и не похоже, да, потому что это тоже ведь было уважение именно к матери, да, вот как к позиции, да, не конкретной личности, что она особо выдающаяся была, хотя она была там особо выдающаяся бабушка, да, но это было уважение к матери. Точно так же здесь речь идет о сане, то есть о том, о чем-то таком, что объединяет многих священников. Вот. А что касается отношений, да, и поэтому мне кажется, что, безусловно, вот это вот почтение, оно предполагает какие-то нормы поведения, этикетные. Ну и, в принципе, понимаете, мне кажется, что, в принципе, христианам показано относиться к людям с уважением. Естественно, это касается и священников, но это не значит, что нельзя где-то там дискутировать по поводу чего-то там, там даже спорить и прочее. Но так же, как с любым другим человеком, это нужно делать с уважением к человеку и с уважением к сану в данном случае тоже. Да? Но это, знаете, как условно говоря, вот опять же, я уже начал такую здесь корпоративную линию, эту аналогии. Вот если вас там остановил сотрудник ГИБДД на дороге, вот, то можно, конечно, сразу там считать, что он взяточник, мерзавец и негодяй, и единственная цель его – это срубить с вас, так сказать, денег. А можно все-таки, ну, исходить из того, что, коль скоро он отвечает за движение, да, то, наверное, он заметил что-то такое неподобающее в вашем поведении, или у него есть какие-то ориентировки, которые он должен проверить там, по автомобилям, и вы должны соответствующее уважение оказать. Вот отчасти это, мне кажется, уместная аналогия. Вот, хотя как человек он может оказаться самым разным. Да? Но это не отменяет вот некого стандарта поведения с вашей стороны.
Спасибо. Тогда перейдем к другой теме. Я недавно стал свидетелем одной такой интернет-дискуссии на, в принципе, не новую с богословской точки зрения тему, но она как-то в последнее время почему-то все чаще и чаще стало попадаться на глаза вот в каком ключе. Это вопрос о том, возможно ли спасение для человека вне церкви. Вот как мы смотрим на атеистов, на людей других конфессий, мы имеем в виду христиане. И возникает две точки зрения. Первая такая скорее ригористичная, что да, мы признаем, что Бог может спасти всех, но все-таки как христиане исходим из того, что нам сказано в Евангелии Христом, даны некоторые условия спасения. И вот членство в церкви, участие в церкви, там, преступление к таинству Евхаристии есть некоторая обязательная часть. В ответ на это возникает другая точка зрения, но что скорее такая, если первая условно ригористичная, то это такая скорее, ну, ее можно сказать, либеральная, не в политическом смысле, а в том ключе, что главное сделать акцент на том, что Бог всех спасет. Вот мы на этом должны сконцентрироваться, как-то это важнее, чем все остальное. Вот что вы о такой двойственности мнений думаете, как вот как если бы вы наблюдали за такой дискуссией?
Ну, вы как-то очень мягко, мне кажется, обозначили позиции, по крайней мере, первую, да, потому что если ее называть легалистичной, то это позиция, которая выражается словами «вне церкви нет спасения». И, в общем, она, мне кажется, если обозначать вот концы, так сказать, на спектре, то она именно такая, что вне церкви нет спасения, позиция с одной стороны, с другой стороны, что Бог вообще спасет всех. А дальше есть промежуточные позиции. Вот, мне ближе, если говорить о формулировках, пытаться формулировать, может быть, не строго богословски, а вот на таком для эфира, вот, на обыденном языке, то мне ближе позиция примерно такая, что мы понимаем, что вот путь к спасению дан Христом и описан в Евангелии и содержится в церковной традиции. И это не подлежит сомнению. Вот если человек ищет спасение в своей жизни, то он должен выбирать это вот на этом, на пути нашей христианской веры. Вот. Что касается того, что будет с теми, кто этот путь отвергает, сознательно не выбирает или, допустим, не знает о нем по какой-то причине, этот вопрос, который человек оставляет Богу, на мой взгляд, я оставляю. Я не знаю, что с ними будет, но я помню, что нам Священное Писание говорит, что в доме Отца Моего обителей много. И тут мы утыкаемся еще в вопрос, который в действительности он предстоит, собственно, тому вопросу, на который мы сейчас пытаемся ответить. А это вопрос о том, а что такое спасение? Вот что такое спасение? Люди, которые с пеной у рта доказывают, что спасение там возможно или невозможно, вот если их остановить, сказать, а что такое спасение? Вот вы о чем вообще говорите? Вы что имеете в виду? Вот. Ну, наверное, самая такая простая формулировка будет о том, что человек спасенный, спасающийся, спасаемый, да, или спасенный, он попадает в рай, а неспасенный попадает в ад. Ну, у католиков там появляется такая штука, как чистилище еще. Вот у нас есть предание такое о мытарствах православных, хотя, в общем, как догматическое учение, оно не закреплено, насколько я понимаю. Вот. Но есть такая мощная традиция с представлениями прохождения обязательно такого испытания, да, жизни постфактум. Вот. Но что такое спасение? И вот это вот вопрос, который мы в оставшееся время уже с вами не обсудим подробно, но если попытаться совсем кратко, что называется, для затравки, для размышления поговорить, то это вопрос того, вот после окончания физической жизни, когда мы станем перед лицом вечности, вот там мы будем с Богом, или мы так же, как и здесь, его предавали, убегали от него, так же и там не сможем находиться вот рядом с этим, рядом с Богом, который есть любовь. Вот это так, может быть, несколько метафорически. Вот это вот каким будет наше вот это вот постжизненное бытие? Оно точно будет. Вот каким оно будет? Оно будет для нас радостным или тяжелым? Вот это вопрос, на который мы, собственно, каждый день и пытаемся себе ответить, если задумываемся.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. С нами на связи сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе «Светлого вечера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор на такую вечную тему, как что такое спасение. У нас как-то стихийно беседа вот к этому вопросу вопросу пришла, и вы сами, Владимир Романович, его поставили. И, конечно, совершенно справедливо говорили, что в оставшееся время программы мы этот вопрос не решим. Я думаю, что никакого хронометража, никакой программы, никаких программ вместе не хватит, чтобы его решить. Но все-таки еще у нас время есть побеседовать и поразмышлять. И думаю, что это время мы упускать не будем. Вот у вас, даже я помню, кто-то из гостей в программе «Парсуна», рассказывая о своей вере и рассказывая об отношении к человеку неверующему или вопрошающему, или скептику, даже к врагу, вот любовь к врагу, человек сказал, что такое вот там для меня вот отношение, допустим, к врагу. Я же хочу, чтобы он в рай попал. Хочу. При этом он там мой враг, и я могу как-то с ним спорить, противодействовать ему, но хочу, чтобы в рай попал. И я помню, когда я это смотрел, задумался вот о чем. А вот эта сама формулировка «попасть в рай», с одной стороны, она говорит о том, что человек верит в рай, да, верит в загробную жизнь, безусловно, как верующий человек, и это ставит неким важным фактором своих мотиваций, своих оценок и так далее. С другой стороны, и вы сами нередко говорите о том, что ну, представление об аде и рае не должны быть слишком натуралистичными. Это не место за золотыми воротами, куда нужно попасть. И в этом смысле, когда человек, какой-то собеседник, говорит о том, что вот попасть в рай, вы как это оцениваете? Как то, что это образ, это метафора, или, может быть, это какая-то, ну, грубо говоря, поверхностная вера в разговоре о загробной жизни?
Ну, вы знаете, она в каком-то смысле только и может быть поверхностной, да, если уж апостол Павел говорит, что не видел того глаз и не слышало ухо, что уготовил Господь любящим его, то как-то вот мне было бы, ну, слишком самонадеянно сейчас сказать, вот, знаете, ну, сейчас-то я вам все и расскажу про рай или, скорее, про ад, вот, но тем не менее, я думаю, что нам, вот я согласен с той точкой зрения, что нам уже здесь и сейчас в этой жизни дается пережить, ну, какое-то вот предвосхищение, что ли, состояние как одного, так и другого. А причем ведь состояние, в котором мы будем, вот используя осторожно это слово «состояние», оно ведь будет каким-то действительно совсем иным. Почему мы не можем себе его представить? Потому что апостол Иоанн говорит, в апокалипсисе времени больше не будет. То есть это не только не в пространстве, но это и не во времени бытие. То есть вечность посмертная – это не вечность непрекращающегося времени. Да? То есть вот наша жизнь конечна, физическая, а жизнь души нашей будет бесконечна во времени. Она бесконечна вот во вневременном пространстве. Да? Как-то вот она иначе бесконечна. И поэтому как-то здесь, ну, смешно говорить и пытаться себе представить, как я помню, в одном американском фильме, на секундочку отвлекусь, но это в каком-то смысле к теме, один из героев говорит, прочитал трактат Августина о Троице, на архиерея у него спрашивает, ну как? Он говорит, теперь еще более непонятно, чем было до того. Вот. И поэтому тут много, конечно, можно пытаться говорить, но вот вернусь к мысли о том, что вот какое-то предвосхищение на том уровне, на котором мы сейчас можем это понять, на том уровне, на котором можем, нам дается и одного, и другого. И состояние, которое вот мы описываем словами, там хочется от стыда сгореть или провалиться сквозь землю, или там кошки на душе скребут и так далее, и так далее. Это вот все такие вот какие-то черточки, какие-то кусочки того, из чего складывается состояние души вот в аду, скажем так, да, и состояние вот такого воспарения душевного, состояние противоположное, когда и хочется жить, и дарить, и любовь свою, насколько это возможно, оно тоже какое-то вот предвосхищение того, что именуется рай. Знаете, я вот недавно с детьми, что-то у меня дети ссорились, и я говорю, вот ты зачем, там, ну, одному ребенку говорю, вот ты зачем сейчас вот эти слова говоришь? Вот, а он там или она меня обидели. А я говорю, то есть ты, говорю, хочешь в ответ, чтобы человек испытал то же самое, ты хочешь уязвить, хочешь побольнее, чтобы ему стало неприятно. Нет, не хочу. Ну, зачем ты это говоришь? И вот в каком-то смысле, да, я понимаю, что понимаю ограниченность этого такого педагогического или даже псевдопедагогического приема, с одной стороны. С другой стороны, ну, по крайней мере, это попытка переключить сознание, да, и ребенок, ну, как-то вот вот он вроде бы хотя бы с эмоционального уровня уходит, но это вот тоже на том уровне, на котором они все-таки уже в состоянии понимать, да, мы пытаемся с ними разобрать, а вот что, что, собственно, для чего это все, и стоит ли пытаться вот своего, так сказать, родного тебе человека как-то уязвить таким образом. Вот мне кажется, это я к тому, что я же пытаюсь как-то это объяснить, да, условно говоря, на их уровне, да, на том, на котором они сейчас вот в состоянии воспринять. И вот мне кажется, Господь нам тоже, как нерадивым детям, иногда говорит, ну вот ты для чего вот это вот делаешь? Вот ты хочешь чего здесь испытать? Или там, чтобы другой человек пережил? И вот тут, возвращаясь к тому, о чем вы сказали, да, это ведь, насколько я помню, у нас вот в Парсуне не раз гости выходили на эту тему, и вот пронзительно был, этот рассказ был князя Зураба Чевчевадзе, который говорил о своем отце, прошедшем лагеря, что он простил вот того следователя, который его отправил в лагерь, разорвал, оторвал от семьи, простил в том смысле, что он не хотел бы для него, не хотел быть препятствием, да, на его, на пути его спасения. Сложнейшая тема, конечно. Вот. Тут сразу уже еще чуть-чуть, и, как сказал бы Довлатов, там уже замаячит Алеша Карамазов со своим вот генерала расстрелять, точнее, помещика, который приказал ребенка псами затравить, а потом поправит, скажет, это я глупость сказал. Ну, вот тут много таких размышлений сразу наступает.
А вот не случайно, и я сейчас, когда в вопросе говорил на эту тему и вспоминал тоже эпизоды из «Парсун», когда человек говорил вот о том, что даже своему врагу желает попасть в рай. Вы вспомнили интервью князя Зураба Чевчевадзе, где он именно этот же некий критерий, вообще разговор о вот загробной участи, о вечной жизни, о вечной участи, тоже связывает, ну, контекстуально, но тем не менее, с отношением к врагу. То есть даже врагу не хочется вот этой нелегкой, плохой участи посмертной желать, христианину не хочется. А тогда это близкая тема, но другая, вот о любви к врагам, об отношении к врагам. Вы тоже не раз эти вопросы задавали своим гостям, что значит для них любовь к врагам и заповедь, слова Христа, любите врагов ваших. Вот как вы для себя на этот вопрос отвечаете?
Вы знаете, я для себя на него отвечаю, наверное, сложно сочиненно, потому что у меня есть такая черта, мне некомфортно находиться. Она, я понимаю, что она не какая-то моя такая сугубо индивидуальная. Я думаю, многие понимают, о чем идет речь. Мне очень некомфортно находиться с человеком в состоянии ссоры. Не говорю вражды, вражда – это слово сильное. Мне, даже если я при всей моей там вспыльчивости, я довольно быстро начинаю тяготиться этим состоянием. И мне хочется из него выйти. Вот. И я готов там каким-то, может быть, компромиссом, даже уступкам, чтобы как-то вот эту ситуацию погасить. Вот. Я не знаю, условно говоря, хорошо это или плохо, потому что в этом есть определенная поверхностность. Потому что мне хочется вот добиться, ну, вот, такого, чтобы ушло вот это вот очевидное, понятное противостояние, эмоция негативная друг к другу, или там у него ко мне, или у меня к нему, и мы про это проговорили. При этом я знаю за собой, что вот даже когда ситуация разрешена, я могу через время, возвращаясь к ней мысленно, испытывать неприязнь к человеку. И это означает, что, наверное, никакой любви вот, ну, к врагу, скажем так, да, хотя, наверное, говорить, что вот у меня есть враги, может быть, это будет перебором. Но вот в широком смысле, да, я думаю, что у меня, конечно, этой любви нет. Потому что остаются вот эти, понимаете, не шрамики даже, которые ноют, а вот какие-то такие ранки, которые иногда расковыриваются. Вроде бы ситуация прошла, вот она. Особенно если ты находишься в состоянии, когда ты с человеком не можешь ну, ты продолжаешь отношения, и вот периодически повторяются какие-то эпизоды. Вот у меня, например, есть такие ситуации, когда с человеком ситуации повторяются, и ты не можешь вот из этого выйти никак. И непонятно, как, что вообще с этим делать. Потому что вот это какое-то сложное это чувство, оно накапливается. Вот, поэтому, конечно, для меня любовь – это вот отсутствие вот этого вот какого-то негатива, что ли, который ты, может быть, не всегда можешь описать, но всегда понимаешь, есть он или нет. И коль скоро я понимаю, что он у меня есть, то вот я бы так сказал. А сказать, что я желаю сознательно... Понимаете, мне кажется, это вообще это очень легко. Это вот, вот я, знаете, тут недавно как-то размышляю, поскольку у нас сейчас пауза с Парсуной, мы не снимаем, да, с вами. И я просто думал, и мне кажется, что мы немножко вот... Не только в программе, а вообще, ну, мы создали за эти годы какой-то набор таких правильных православных стандартных таких клише, да, вот я плохой человек, там человек говорит, ой, там, что я там на самом деле очень там, плохой, несмиренный, еще что-то, и вот и есть такие, ну, правильные клише, да, скажем, как любить врагов, ну, не желать им зла, это не значит, что это плохо, да, это действительно некие такие, ну, рамочные, что ли, рамочные описания, какие-то маяки, я не знаю, но они как-то лишены индивидуальности, они, вот оно как-то вот... Но это как, это все равно, что можно прийти на исповедь и прочитать набор... Ну, вот есть такой, да, набор грехов. По большому счету, так или иначе, большинство из нас в той или иной степени ими согрешает. Вот. Ну, поэтому можно, в принципе, с этим списком ходить каждый раз. Вот. А вот... А можно уходить в другую, в какую-то такую сугубую детализацию, а он, а я, там, а она. И вот для меня настоящая исповедь – это что-то такое срединное. Также и здесь. Вот, вот это понимание – это уйти от общих слов каких-то. Но вот я, пытаясь уйти от общих слов, могу сказать, что это вот отсутствие этого чувства неприязни, которое мне очень знакомо. Я очень хорошо понимаю, когда у меня есть неприязнь к человеку, и когда ее нет.
А может быть, вот это обилие таких правильных, хороших, но стандартных ответов у нас, ну, у нас, и так, может быть, сейчас намеренно, литературно обобщаю, у нас, у христиан, связано с тем, что мы мало на самом деле над этими вопросами думаем, и когда мы перед вопросом, что такое любить врагов, встаем, мы достаем такой готовую отмычку, где-то прочитанную, где-то услышанную, это не желать им зла. В нашем опыте это на самом деле не откликается, не резонирует, но слова сказаны были каким-то мудрым, духовным, и мы как бы их верим, мы их принимаем, и на этом успокаиваемся, и не ищем дальше.
Понимаете, мы вообще мало думаем, в принципе. И мы как-то с вами говорили, что вот я вспоминал, тут есть вот, ну, как говорят, что там у пифагорейцев была эта такая привычка, а может быть, не у пифагорейцев, но, в общем, кого-то с древности, я, по крайней мере, так читал, перед сном вспоминать свой день. И это вот очень сложно. Просто вот пошагово вспомнить, чем ты занимался в течение всего дня. Вот, и еще, может быть, с какими-то выводами, там, вглубь куда-то идти. И вот, знаете, я даже обращал внимание вот на той же Парсуне, когда, в общем, ты выходишь на разговор с человеком, вы вместе думаете, ты ему задаешь вопросы. И вот очень часто у меня такое впечатление, не то чтобы... Я не могу сказать, что оно... Это не впечатление поверхностности, но вот мне кажется, что когда человек, вот отвечая на эти серьезные вопросы, серьезно отвечая, глубоко отвечая, на полном вот откровенно отвечая, вот мне кажется, что очень часто мы так делая, мы в действительности не вспоминаем то главное, что этих тем касается. То есть человек... говоря, например, об отношении с врагами, состоянии ссор, он вспоминает какие-то эпизоды, которые у него зафиксированы памятью как таковые, да, как вот имеющие отношение к вопросу. Но те, которые... И, может быть, они имеют отношение к теме прощения врагов, может быть, не имеют, но человек так запомнил. А вот те действительные проблемы, которые у него есть с прощением, с любовью, с неприязнью, он их просто не видит. Потому что, понимаете, если бы он их видел, он бы был уже недалеко от святости. Вот этот знаменитый древний афоризм о том, что неудивительно, да, когда кто-то сказал там Авве, это в Потерике, по-моему, или у Авдорофея, не помню, кто-то говорит, а вот отец такой-то видит ангелов. Он говорит, ну, не удивляюсь я, что он видит ангелов. Я был бы удивлен, если бы он видел свои грехи. И вот, а что за этим таким красивым хрестоматийным диалогом стоит? А важнейшая вещь. А насколько мы себя вообще знаем, про себя что-то понимаем, про то, понимаете, вот, но ведь действительно мы как-то, вот, как я говорю, привычно признаемся, да, вот я такой-сякой, на самом деле мы себя такими-сякими-то, в общем, где-то глубинно не считаем, потому что если начинать вот это вот детализировать, а в чем ты такой-сякой, то окажется, что и врагов у нас нет, и людей, в общем, мы так, не, я, конечно, не умею любить людей, ну, а кого ты не любишь? Да, в общем, вроде всех люблю, да, то есть мы, если так вот разбираться, то, конечно, условно говоря, обосновать свою плохость мы можем на уровне эмоций, ощущений или того, когда к нам приходит, как говорил старик Черчилль, черная собака, да, так он называл свою депрессию, черная собака Черчилля, да, приходила к нему. Вот. А так вот, и я думаю, что мы чаще всего вот те ситуации, когда мы не прощаем, когда мы испытываем неприязнь, мы их просто с собой не видим. Я почему еще об этом так вот более-менее уверенно говорю, потому что ведь мы еще такие существа, что мы их не видим за собой. А вот за другими нам, в принципе, особенно теми, кого мы хорошо знаем, ведь удается. И я понимаю, что вот я как-то могу заметить это у кого-то, и думаю, как странно, вот человек этого не видит. И останавливает меня только то, что я понимаю, что и я за собой наверняка этого всего не вижу. А если начинаешь в этом разбираться и понимать, вот, а вот ты это сказал там, сотруднику своему, это там, знакомому, а это там, ребенку, вообще не понимая даже, что это, ну, что ты сейчас человеку нанес там, серьезную рану или походя сказал что-то, на что ребенок там, вспомнит, там, я не знаю, через 10 лет. Вот. Тут есть. Поэтому мы, возвращаясь к началу моего длинного монолога, я его заканчиваю, простите, мы вообще мало думаем и плохо себя знаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Не могу я не продолжить ту тему, о которой мы говорим. Какие-то остальные темы, вопросы покажутся уже более мелкими незначащими по сравнению с той глубиной, к которой, по крайней мере, проблемы, которые мы обсуждаем сейчас, нас отсылают. А еще одна тема, тоже связанная с такой осознанностью или неосознанностью веры в Бога и сознанием себя, это как раз тема, которой тоже мы уже коснулись, о жизни после смерти, о вечной жизни души, о посмертной участи. Вот в каком ключе я бы эту тему предложил затронуть. Один священник недавно в интервью мне сказал такую вещь, вернее, поставил вопрос, а насколько мы, христиане, реально живем так, что верим в вечную жизнь? Насколько это не остается ли это просто вопросом таким догматическим, частью того, что мы принимаем в символе веры, что жизнь не заканчивается смертью, это общерелигиозная такая интуиция, лежащая в основании религии, но при этом вот на практике, реально, каждый день мы верим, что если заболеваем, и мы понимаем, что болезнь всегда может завершиться кончиной земного пути, мы действительно это воспринимаем по-христиански как, так, как то, что жизнь не заканчивается физической смертью. Стало ли это действительно частью подлинного христианского сознания, мировоззрения, миросозерцания? Или осталось просто интеллектуально-теоретически принимаемым положением символа веры? Вот что вы об этом думаете?
Я думаю, что второе, конечно, только я бы, с вашего позволения, уточнил бы, сказал бы не интеллектуальным, а псевдоинтеллектуальным для большинства из нас, потому что, ну, конечно, мы про это не думаем, конечно, мы так не живем, большинство из нас, простите, я так беру на себя смелость это обобщать, хотя очень вообще не люблю, но просто вот состояние, когда ты об этом думаешь, это состояние святости или близкое к святости. Именно не к святости не как отсутствие греха или там безгрешность, как обыденным сознанием понимается, а как вот прежде всего возможность видеть свои грехи и как-то вот плакать к Богу о том, чтобы от них избавиться. И это именно вот связано. Вот эти все слова, держи свой ум в аде, не отчаивайся, это же все настолько не прожито, а проговорено, что и, в общем, как-то мы и только ну, каким-то внешним смыслом этих выражений как-то играем. Вот. А я же уже говорил вот сегодня про то, вот, что такое спасение, да, что такое вечность. Мы же как думаем в лучшем случае, да, многие, ну вот я умру, буду, что значит буду, вот моя душа куда-то вылетит, и вот она будет сверху на всех смотреть. Да, вот как-то это и в фильмах, в книгах каких-то реализуется, да, и вот они меня там не будут видеть, а я их буду. Ну вот я думаю, что какие-то такие более-менее похожие представления, когда человек думает, вот у него что-то такое крутится, да, и отчасти ничего другого-то крутиться не может, мы же правда себе не представляем, что это. И поэтому я и говорю, что здесь вот танцевать нужно от состояний, которые нас возвышают, но вот возвышают не в художественном смысле, как Александр Сергеевич сказал про возвышающий обман, хотя он тоже вот важен, этот возвышающий обман искусства, он тоже может быть таким прорывом к трансцендентному, но вот именно то, что мы называем религиозным опытом, а это опыт уже не художественный. Вот. И так же, как и состояния, которые нас уничтожают. И вот это и есть то, что, мне кажется, нам... Это маячки, такие вот не маячки даже, а знаете, вот, ну, это вот такие тестовые какие-то бумажки вечности. Вот если и думать, то вот вокруг этого.
Тестовые бумажки вечности... Что вы имеете в виду?
Ну, вот намеки такие, да, такие вот оттуда такие вот, ну, лучики, если говорить о радостном, и какие-то уколы, если говорить о злом. Вот. Это не вопрос чего-то там, возможности перемещаться в пространстве и времени, да, а это вот состояние души, которое уже сложно поменять. Только оно будет намного сильнее, намного глубже и намного либо радостнее, либо тяжелее.
Вам кажется, что это, в принципе, недостижимое для вот такого простого, что называется, человека не святого, а не человека святой жизни, состояние вот этого постоянного памятования, с одной стороны, о смерти, с другой стороны, постоянного упования и такого исповедания того, что жизнь не заканчивается физической кончиной. Ведь парадоксальная ситуация в том, что, с одной стороны, на этом получается в каком-то смысле основано любое религиозное мировоззрение. И во многом именно эта вера в то, что жизнь души вечна, отличает религиозное мировоззрение от всех остальных мировоззрений. А с другой стороны, получается, что забвению подвержено самое главное, самое центральное.
Знаете, я думаю, что достижимо, ну, конечно, не для всех, но при этом, вы знаете, вот тут есть какая-то такая для нас, вряд ли нами, ну, по крайней мере, мной точно, мне точно непонятная тайна, которая, с одной стороны, говорит о том, что мы действительно вот не способны, многие, а с другой стороны, святость, она совсем не обязательно предполагает вот такое, по крайней мере, памятование, которое я описал. Да, и вот какая-нибудь, вот опять же, Потеряковая история про старушку или там старушек, которые за всю жизнь не сказали никому ни одного плохого слова и никого не осудили, это пример святости. Это пример святости. Думали ли они о вечности, о смерти скорой? Не знаю. Может быть, и нет. Но перед Богом их святость засвидетельствована. Поэтому здесь есть какая-то такая тайна. Ну, это знаете, как вот... как опять же, мы же недаром вслед за Евангелием, да, Евангелие нам дает очень часто вот этот образ отца и детей, да, Бога и человека, Бога и людей, отца и детей. Вот мы же, видя разность своих детей и любя их, мы же не требуем от них, то есть, может быть, и требуем часто, но это наша ошибка, но, по крайней мере, вот одинаковости, да, вот даже в этих наших там каких-то отношениях и прочем. И ну, как-то вот, как бы это правильно сказать, что Господь на любом уровне здесь вот пристроится к человеку. Вот иногда мы используем этот, я тоже использую пример радиоприемника и волн, и обычно я говорю о том, что вот человек – единственное существо, которое может настроиться на эту волну, вот Господню, да, ее поймать. А, наверное, сейчас скажу по-другому. Господь пошлет любую волну, которую человек в состоянии принять. Важно, чтобы он этот свой радиоприемник сердца включил. И не на радио «Вера» да будет это сказано, но это не важно, короткие это волны там, или УКВ, или FM-диапазон. Вот Господь не живет в одном диапазоне. И Он на любом диапазоне с тобой войдет в контакт. Только надо, чтобы ты включил свой приемник, приемник вот своего сердца. И здесь, может быть, совершенно не обязательно вот углубляться в то, о чем, во что мы сейчас пытаемся с вами как-то так тут углубиться. Ну вот нам, у нас это так, а у кого-то совсем иначе. И нельзя сказать, что они обделены любовью Божией или возможностью Бога. Не поэтому, знаете, вот это знаменитое паскалевское, да, что если бы я был более глубоким христианином, то верил бы как кто там, баварская крестьянка, что-то в этом роде. Да, вот за этим что-то такое стоит, что старик Блес понимал, мне кажется.
Ну, я разрешаю себе надеяться, что включенный приемник радио «Вера» все-таки как-то поспособствует, поможет тому, чтобы включался приемник сердца у тех, кто каким-то образом послушает этот наш разговор и другие программы на радио «Вера». Спасибо огромное, Владимир Романович, за этот разговор. Я напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» с нами и с вами на связи был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».